Вы слушаете «Радио на пути». У микрофона Вадим Гетман, ведущий программы «Беседа в студии». Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели, те, кто, может быть, впервые настроился на волну 11.50, на которой обычно звучит наша радиопрограмма, или же вы постоянный наш слушатель. В любом случае, мы сердечно приветствуем вас и рады, что сегодня вы вместе с нами. Обычное напоминание в начале передачи. Я хочу напомнить, что наши программы вы можете слушать каждую среду с 6 до 7 часов вечера, частота 11.50, это средние волны в районе Большого Сиэтла. На следующий день, в четверг, повтор нашей передачи с утра с 6 до 7 часов утра. Вы можете связаться с нами по бесплатному телефону. Правда, передача наша звучит в записи, и вы не сможете дозвониться в прямой эфир. Тем не менее, мы всегда рады вашим пожеланиям, предложениям или замечаниям по поводу наших программ. Итак, наш бесплатный телефон 1-877 на пути 4. Этот же телефон цифрами 1-877-627-8844. Сегодня у меня в студии, как обычно, интересный гость. Вы, наверное, уже привыкли, что мы беседуем с такими гостями, которые нечто имеют сказать из сердца своего, а также из Слова Божьего. Итак, позвольте мне представить вам Владимира Кондора.
Приветствую вас, Вадим, приветствую, дорогие радиослушатели. Очень рад сегодня быть в вашей студии, и спасибо за приглашение на передачу.
Добро пожаловать, Владимир. Владимир является преподавателем Украинской баптистской теологической семинарии в городе Бориславе во Львовской области и приехал к нам из Украины. И мне хотелось бы, ну, как говорится, сначала задать несколько вопросов о самом Владимире, о его служении. Пожалуйста, Владимир, несколько слов о себе.
Я родился в Украине, в Закарпатской области, и 28 лет я прожил в этом регионе Украины. 7 лет назад я переехал во Львовскую область, в город Борислав, куда меня пригласили преподавателем в Украинскую баптистскую теологическую семинарию. И с того времени я работаю в семинарии и несу также служение пастора церкви в этом же городе, в этой церкви. Мое детство прошло, и мое воспитание прошло в христианской семье. Я вырос в христианской семье, и с самого детства мне прививали христианские ценности. Хотя, как каждый молодой человек, имел определенные испытания в своей жизни, но все эти напоминания, которые давали мне родители, они сопровождали меня в жизни. А сейчас я женат, уже 7 лет, у меня прекрасная жена, которую зовут Ольга, у меня двое детей, две девочки, старшей 6 лет, ее зовут Лиля, и младшей 3 года, ее зовут Камила.
Владимир, не случайно вы рассказали только что о своей семье и о том, что вы выросли также в христианской семье, ведь тема семьи сегодня будет в центре нашей передачи. Забегая вперед, я хочу сказать, что сегодня очередная программа, в которой мы так или иначе желаем поговорить о семье, о том, каким образом правильно строить семейные взаимоотношения. Даже я скажу больше, как правильно строить отношения до семьи, как правильно приготовиться к браку. Об этом мы постараемся поговорить сегодня. Но давайте еще несколько минут остановимся на служении Владимира. Что это такое украинская богословская, простите, баптистская теологическая семинария? И в чем заключается ее служение, ее работа?
Ну, как каждое учебное богословское заведение, мы стараемся дать определенное образование для будущих служителей наших церквей или уже действующих служителей в наших церквях, которые активно задействованы для того, чтобы более эффективно использовать свои возможности и более быть эффективным в работе, которой Бог призвал нас. Кроме этого, у нашей семинарии то, за что я отвечаю в образовательном процессе, это работа в диаспоре. С 2007 года мы начали проект нашей семинарии Западной Европы, где предложили обучение для наших иммигрантов, украинцев и также россиян, молдаван, которые выехали на заработки в Западную Европу и, будучи верующими людьми, они начали организовываться в церкви. Кроме этого, там пошло очень большое пробуждение среди наших людей, так как обстоятельства, в которых они оказались, они более способствовали принятию Евангелия, нежели когда они находились дома. И возникла необходимость в том, чтобы подготовить служителей и как-то дать какие-то основы христианской жизни для людей, которые пришли в церковь. Поэтому с 2007 года в Португалии мы начали этот проект для служителей, которые по обстоятельствам стали служителями, но не имея опыта и определенного образования, им необходимо было организовать подобные курсы. Кроме того, что в Португалии есть закон, что ты можешь быть служителем или пастором только тогда, когда у тебя есть определенный диплом. Иначе это не считается легальным тем, что ты занимаешься. И поэтому семинария предоставила эту возможность учиться нашим братьям в Западной Европе. Через год мы начали этот же проект в Соединенных Штатах Америки для также наших иммигрантов. Это для людей, не для очень молодых людей, которые уже здесь родились, но для людей, которые сюда переехали, не имели возможности или потеряли возможность обучаться в России или в Украине. И сейчас они служители, они хотят трудиться в наших славянских церквях, украинских церквях. И поэтому для того, чтобы более эффективно они могли это делать, мы предложили им программы христианского образования, пасторского служения и церковного служения.
Как человек, который сильно занят, вот каждый, кто слушает нашу передачу и знаком с церквами, которые находятся здесь, они знают, что это такое быть служителем здесь. Очень мало служителей, которые освобождены, находятся на поддержке церкви и могут себе это позволить. Человек занят на работе, плюс семья, и плюс еще учеба. Как вместить ее, как она у вас проходит?
Мы всегда стараемся организовать учебный процесс так, чтобы он был очень удобным для студента. Не студент подчиняется учебному процессу, а кроме его академической наполненности, но мы стараемся сделать так, чтобы это было удобно для студентов и чтобы они имели минимум затрат. Поэтому наше занятие, если говорить о Соединенных Штатах, проходит вечерами. Есть в году 12 учебных недель, и каждая учебная неделя имеет 20 часов, которые должен взять студент лекционного материала, и это происходит вечером, когда удобно студентам, они заканчивают работу или на выходных.
В каких городах в Соединенных Штатах проходят эти занятия?
В 2007 году мы начали этот проект здесь, в Сиэтле, в церкви Federal Way. Потом в Сакраменто. Сейчас мы имеем около 5 групп на восточном берегу Соединенных Штатов Америки, в Филадельфии, в Кливленде, в Шарлотте. И продолжаем здесь тот же образовательный процесс.
Вы знаете, то, что вы рассказали о церквах в Европе, это очень интересно. Если можно, расскажите немного подробнее о них. Я так понимаю, что вам неоднократно приходилось там бывать. Что из себя представляют эти церкви? Это небольшие группки, сколько и в каких странах они находятся, как и чем они живут?
Практически вся Западная Европа наполнена людьми, особенно с Украины, с Западной Украины, которые выехали на заработки. Среди них очень много и верующих людей. И когда они приезжают туда, попадают в определенные обстоятельства, они ищут возможности, чтобы объединиться и организовать церковь. Обстоятельства в Западной Европе для наших людей, которые выехали на заработки, очень сложные. И поэтому они нуждаются в том, чтобы иметь общение, иметь церковь и приходить туда. Это сейчас небольшие группки. В Португалии есть 13 таких групп, церквей, которые имеют численность от 15 людей до 50-60. Также мы сейчас начали служение в Италии. И в Италии мы уже имеем 5 групп, 5 церквей, где уже рукоположили кажется, если я не ошибаюсь, двух пресвитеров уже в Италии для этих церквей. Хотим выйти, чтобы помочь в Испании и Греции, где также очень много наших людей. Они имеют очень маленькие возможности, и что меня удивляло, особенно в Италии, что есть многие люди, которые работают 24, особенно это женщины, которые работают 24 часа, 7 дней в неделю. И с этих 24 часов у них есть 2 часа, чтобы иметь свои личные, потому что им приходится смотреть за очень старыми людьми. И что меня удивляло, что эти 2 часа они стараются прийти в церковь. Мне приходилось вести один семинар, и там присутствовали люди, которые так работают. Они с удовольствием слушали, но когда заканчивались их 2 часа, они просто извинялись и говорили, что «извините, мы больше не можем, мы должны уходить», хотя семинар продолжался. Но на следующий день они снова приходили на эти же 2 часа, и я просто по-особенному оценил то, насколько людям необходимо вот это общение в церкви для того, чтобы оставаться верующим человеком и духовно возрастать.
Получается, что ситуация, в особенности на Западной Украине, остается сложной, и это толкает людей на то, чтобы всяческие способы изыскивать для выезда, не так ли?
Скажем, она не настолько сложная, какая была в 90-х годах, но иногда это уже привычка. Мне приходилось встречаться с людьми, которые долгое время уже были на заработках. Когда они возвращались, были месяц дома, они говорили: «Все, мне снова нужно ехать», они уже не могут. Это иногда уже вошло в привычку людей, чтобы быть на заработках. Но все же таки экономическая определенная ситуация и нужда, в которой оказываются люди, несмотря на то, что в Украине сейчас все есть, и можно купить так же открыто, как и в Соединенных Штатах Америки, но финансово люди не могут себе этого позволить, поэтому им нужно куда-то уезжать, чтобы заработать. Кроме этого, сейчас образование в Украине тоже стало недешевым, оно контрактным, и поэтому многие люди стараются заработать деньги для того, чтобы их дети получили образование.
Ну а вот образование в Украинской теологической баптистской семинарии на Украине, скажем, человек может получить бесплатно или он должен какую-то плату вносить?
В принципе, мы всегда говорим о том, что каждый студент должен иметь определенную лепту пожертвований для семинарии, и это пожертвование есть очень мизерным, так как мы стараемся всегда, чтобы студент, который приходит учиться в семинарию, все же таки был делегирован от церкви, чтобы церковь была задействована в этом процессе, и она могла помочь студенту в оплате ихнего образование. И, конечно, что, как и любая семинария, мы не можем обходиться без спонсорской помощи, как бы это самый главный источник поддержки образования наших студентов в Украине.
Несколько слов, если можно, еще о структуре образования. И какие курсы преподаются, вот какие учебные программы есть в Украине? Я думаю, что у вас стационарные есть программы, да?
Сейчас очень многие отказываются от стационарных программ, так как хотят, чтобы все студенты были задействованы не только в учебном процессе, но и в церковном служении. Наша семинария, сейчас мы имеем только очно-заочные программы, где студенты приезжают на сессии, остальное время они... Образование проводит самостоятельно, обучение, и параллельно работают в церкви и задействованы в том служении, которое они имеют или им доручено в церкви. Если говорить об наших программах, мы имеем 3 уровня программ. Это уровень Б или просто диплом для проповедников и учителей воскресных школ по христианской педагогике, бакалаврские программы церковного служения и пасторского служения, и также мы имеем магистерскую программу церковного и пасторского служения.
Вы являетесь преподавателем семинарии. Что нужно для того, чтобы стать преподавателем? Видимо, тоже получить определенное образование.
Естественно.
В вашем случае как это выглядит?
Мое образование, если я говорить, как я проходил свой процесс образовательный, я не скажу, что он был очень сложным, но очень интересным. Вообще-то моя Мое первое образование, которое я получил уже после школы, это было образование в ПТУ. Я не знаю, понимают ли молодые люди, что такое ПТУ. Это как колледж или училище, где я получил профессию портного. Потом я понял, что это не мое, и пошел в пищевую промышленность. Но и это было не моим. И потом я закончил университет в Украине на философский факультет. Это светский университет. И кроме этого я закончил несколько библейских школ. Боннскую библейскую школу, где эта школа организовала свой филиал при миссии «Весть миру» в городе Трусковце Львовской области. После этого я пошел учиться в Одесскую богословскую семинарию, и там на программе проповедника я обучался 3 года. И также потом я получил свою магистерскую степень в богословии в семинарии, где я сейчас работаю.
Владимир, наши слушатели, может быть, некоторые из них скажут, что образование — это одно, но духовность не обязательно сопутствует образованию. Ведь бывают те профессоры богословия, которые могут даже не верить в богодухновенность Писания, как известно. Как бы вы на это ответили?
Конечно, мы должны понимать, что есть крайности. И когда мы говорим только об образовании, мы понимаем, что мы можем уйти в какую-то крайность и тогда прийти к выводу, что Писание не богодухновенно, или богодухновенны только те тексты, которые изрекает только сам Господь. Но с другой стороны, мы можем упасть в другую крайность, где мы можем говорить только о духовном, и при этом обратно же, мы можем поддаться какому-то влиянию, и не всегда тот дух, на которого мы рассчитываем, может влагать определенные мысли в нашу голову. Поэтому как духовность, так и образование – это процесс, который обоюдный, он не может быть отдельным друг от друга. И поэтому я верю в следующее, что знание надмевает, и поэтому мы не можем возлагать свои надежды на них, но я верю в другое, что Дух Святой ленивым людям ничего не дает.
То есть это как рука об руку должны идти, да? Вот эти
обязательно,
два момента. Владимир, какие курсы вам пришлось преподавать за вашу преподавательскую карьеру?
Ну, я имею несколько курсов, которые я преподаю. Я преподаю методику богословского исследования и самостоятельной работы, который этот курс читается в самом начале учебного процесса, для того, чтобы ввести студентов, как проходит образовательный процесс и что от них будут требовать. И также по своей специализации я читаю курс по возрастной психологии и курс богословия брака и семьи. Это основные мои курсы, которые я читаю.
Давайте теперь сосредоточимся как раз на теме брака и семьи, потому что мы избрали это темой нашей сегодняшней передачи. Собственно, поговорим о подготовке к браку. Ну, это, конечно, обширная тема. Давайте начнем вот с чего. Когда стоит начинать готовиться к браку? Может быть, в подростковом или в детском возрасте, или это уже, или вернее, еще слишком рано?
Когда мы говорим о браке, мы говорим всегда, что это очень важный вопрос нашей жизни. И иногда даже в подростковом возрасте уже бывает поздно подходить к этому вопросу. Как-то мне вспоминается один пример. Одна молодая женщина, которая родила ребенка, подошла к пастору и спросила его: «Пастор, скажите, пожалуйста, когда мне нужно начать воспитывать своего ребенка?» А он спросил: «А сколько ему лет?» «Год». «Ну, вы уже на год опоздали». Воспитание к браку, оно, возможно, не прямо, но косвенно, оно уже начинается с самого рождения. Почему? Потому что рождаются мальчики и девочки, которым уже Бог определил, согласно ихнему полу, определенные обязанности. И уже родители с этого момента должны воспитывать их как мальчика и как девочку, для того, чтобы вкладывать у них или развивать те качества, которые Бог заложил в них. Поэтому воспитание или подготовка к браку начинается с самого рождения.
И, наверное, очень важна здесь родительская помощь тогда, когда ребенок подрастает, чтобы, во-первых, пример родителей, да?
Да, обязательно.
Вот, потом, наверное, молитва тоже о будущем супруге, о будущем партнере по жизни. Тоже та молитва, которая и с детьми должна звучать, да?
Да, конечно. Мне нравится библейский подход в Ветхом Завете, что касается брака, что не сам парень или девушка решали, когда им нужно выходить замуж или когда нужно жениться, а это решали родители. И это уже говорит о том, что они вкладывали что-то в своих детей, что касается брака, они воспитывали их, и когда они видели, что они достигли этого уровня, они сказали: «Сын, папа говорил сыну, сын, ты можешь жениться». И тогда он ввел его в тот дом, где росла его невеста, где ее также воспитывали, и это решение принимали родители. Сегодня, конечно же, принимают решение сами молодые люди, но иногда очень часто они ошибаются, потому что они не хотят послушать своих родителей.
Ну, конечно, это очень важное решение, и здесь, с одной стороны, нужно иметь вот эту мудрость, принять его правильно, послушать родителей. Это решение оказывает влияние на всю оставшуюся жизнь человека. Но где можно найти тот верный совет и поддержку в этом решении?
Когда мы говорим о совете, в первую очередь мы должны понимать, что точное определение брака, все советы, которые касаются брака, все принципы, которые мы исповедуем в браке, находятся в Писании. Если мы хотим иметь счастливый брак, мы должны прийти к первоисточнику. Первоисточник находится в Библии. Мы с вами, когда читаем первые три главы книги Бытия, это не только информация о творении, но это также в этих трех главах заложена основа брака, потому что сам Бог был инициатором брака. И, кстати, когда мы говорим о семье или браке, то это единственный институт в нашем обществе, который существовал в идеальных и безгрешных условиях. Поэтому для того, чтобы понять его, нужно обращаться к Писанию.
Ну, Писание, кто-то из слушателей может сказать, это хорошо, тем не менее, это древняя книга, которая, наверное, имела свое основание и хождение в те времена. Неужели сегодня для современного человека Писание тоже может сказать столько же, сколько человеку, скажем, 1000 или 2000 лет тому назад, и будет иметь оно тот же самый авторитет? Ну вот даже по тому вопросу, что мы с вами сказали, Писание говорит о том, что родителей нужно слушать, но мы привыкли и в нашей культуре так учим, и даже трудно представить себе, чтобы только родителей слушать, и каждый принимает решение самостоятельно. Как вот с этими противоречиями быть?
Конечно, что в связи с нашим обществом и подходом мы меняем многое в нашей жизни и стараемся по-другому посмотреть на некоторые вопросы. Но мы должны понять следующий момент. Апостол Петр в своем первом послании говорит о том, что человек, он как трава, является на малое время. Утром он цветет, расцветает, потом его подкашивают, и он засыхает. Но далее он продолжает: но Слово Божие пребывает вечно. Оно не теряет свою силу и не теряет свое значение. И если мы читаем о том, что Слово Божие есть живо и действенно, то оно живо и действенно в любое время. Поэтому это единственный путь, который укажет нам правильность принятия наших решений.
Иными словами, так как брак изначально был создан Богом, то Бог заложил в этот институт, который даже вот появился еще до грехопадения, да. Он заложил уже свои принципы, и мы, если мы хотим иметь счастливый брак, не должны от них отступать.
100%. Мы не можем просто их игнорировать, потому что если мы проигнорировали их, у нас начинаются проблемы.
Скажите, Владимир, как важно для брака убеждение двух супругов? Вот, скажем, люди полюбили друг друга. Что значит полюбили, да? Об этом тоже, наверное, нужно обязательно сказать.
Ну, конечно же, вопрос любви очень скользкий в этом плане. Меня иногда удивляет, люди перед тем, как пожениться, говорят о том, что они любят друг друга, и они уверены во всем. Проходит год, а потом говорят, не сошлись с характерами. У меня всегда вопрос, где любовь, где она делась. А оказывается, что это была влюбленность. Но когда мы говорим об убеждениях, это очень важный также вопрос. Конечно, мы не находим в Библии о том, что люди, которые должны жениться, должны быть или только баптистами, или какой-то другой деноминации. Но есть сам принцип, который говорит нам об этом. В послании к Римлянам в 15 главе мы читаем о том, что Павел приглашает верующих людей быть единомысленными по учению Христа Иисуса. Для чего? Для того, чтобы одним сердцем и одними устами прославлять Бога. Когда мы говорим о мужчине и женщине, которые соединяются в браке, что мы от них ожидаем? Что они станут одной плотью, станут одним сердцем и одними устами, чтобы прославлять Бога. Но когда люди имеют разные представления по учению Христа Иисуса, вследствие этого приходится иметь многие примеры, когда люди даже не молятся вместе. У меня был один пример в моей практике как пастора. Даже люди, которые поженились как одной деноминации, когда я пришел к ним однажды на беседу, это не была какая-то проблемная семья, но просто пришел на беседу, чтобы побеседовать, узнать, как они, что они. И я спросил их, молитесь ли вы вместе? Муж ответил, нет, не молимся. Я спрашиваю, почему? Ну и жена говорит, я не могу с ним вместе молиться, у меня есть что-то свое для Бога. И говорит, даже если мы помолимся вместе, то я тогда перемаливаюсь. Если такие ситуации происходят в семьях, которые имеют одинаковые убеждения, представьте, что происходит, где есть разные убеждения по учению Христа Иисуса.
То есть порой вот наши чувства, они могут захлестывать наш разум, особенно перед вступлением в брак, и потом уже что-то исправить бывает очень трудно.
Да, конечно. Я в одной книге прочитал, что когда в сердце огонь, в голове дым. Но в этом случае нужно всегда, чтобы огонь горел, но чтобы дым не затуманивал наш разум, и мы были более реалистичны и объективны в том, что нас ожидает.
Владимир, если можно, кратенько расскажите, где правильно и как правильно искать своего партнера по жизни? Вот одни говорят о том, что, ну, как-то само придет, надо просто молиться, то есть или он придет, или она придет. Другие говорят, нет, надо ждать или проявлять инициативу напротив. Вот самые разные советы слышишь на этот счет.
Ну, я думаю, что мой ответ будет одним из советов, которые мы уже слышим. Но когда мы говорим, где искать или как искать, в первую очередь мы должны обращаться к Богу. Это первый и важный момент. Второй момент, мы должны думать о том, что мы ищем или кого мы ищем. Это тоже очень важно. Мы иногда, когда говорим о том, что кого мы ищем, всегда думаем о каких-то стандартах или о каких-то иллюзиях, которые мы питаем. Девушки ожидают принца на белом коне, сегодня на белом Мерседесе, парни хотят блондинку 90-60-90, и где-то в этом контексте мы всегда стараемся что-то увидеть. Но не всегда мы понимаем этот вопрос. Я был не исключением, я думал также об этом, но пришел момент в моей жизни, когда я понял, что человек, который должен быть возле меня, это не человек, который просто красивый или имеет определенные стандарты в обществе, но это человек, который должен понимать то, что я делаю, или мое призвание, которое Бог дал мне. И тогда я начал молиться, Господь, помоги и дай мне мудрости в том, чтобы я выбрал свою жену, которая бы понимала мое служение, и я мог делать то, чему ты меня призвал. И сегодня, благодаря пониманию моей жены, ее посвященности в плане моего служения, не ее, а моего служения, я могу находиться в этой студии за несколько тысяч километров от моего родного дома.
И жена тоже вас поддерживает, молится о вас.
Да, конечно, постоянно.
Владимир, если не секрет, а как вы познакомились?
Не секрет, мы познакомились на в церкви, она, я живу в Закарпатье, а она с Донецка. Это две крайних точки Украины, восточная и западная. И пришлось, они приехали к нам в церковь, и мы познакомились в церкви. Потом начали поддерживать отношения через телефонные разговоры и через электронную почту. У меня вообще очень интересно то, что до нашей свадьбы мы виделись с женой три раза. Первый раз, когда познакомились, второй раз мы имели свидание в Киеве, день, и третий раз я ее видел, когда я пришел к ее родителям и сказал, что мы женимся.
Да, действительно удивительно. Но, наверное, у всех история о том, как они познакомились, это неповторимая история, у всех
конечно,
она уникальная.
Конечно.
Дорогие друзья, пришло время мне напомнить, и мне, как ведущему этой передачи, меня зовут Вадим Гетьман, напомнить о том, что вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». Наши программы вы можете принимать на волне 11.50, это средние волны, в районе Большого Сиэтла. Мы выходим в эфир каждую среду с 6 до 7 часов вечера. Повтор нашей передачи – это по четвергам, на следующий день, с 6 до 7 часов утра. Сегодня в нашей студии мы ведем разговор о предбрачном консультировании, о ситуации до брака, о том, как выбрать партнера по браку, вот о том, что происходит до брака. Это все относится к теме христианской семьи. И наш гость – это Владимир Кондор, преподаватель и один из членов администрации Украинской баптистской теологической семинарии. И я не знаю, упомянул ли я о том, что Владимир также занимается пасторским служением, и также это еще и добавляет возможности ему говорить более авторитетно по вот этим вопросам. Владимир, мы затронули немножко вопрос воли Божьей в браке, вопрос о том, как определить эту волю Божью. Можно еще несколько слов об этом?
Ну, это очень важный вопрос, когда мы говорим о воле Божьей, и практически мы все, как верующие люди, стараемся этот вопрос как бы первым решать в нашей жизни. Но очень часто мы спекулируем этим вопросом, и молодые люди также. Многие говорят, что «Боже, пусть воля будет твоя, а Маруся моя». И мы не всегда... А потом, когда прошло некоторое время, оказывается, что не та Маруся должна была быть. Ну и вроде воля Божья была. Очень важно понимать, когда мы говорим о воле Божьей, что есть первым, а что есть вторым в этом вопросе. И очень часто мы говорим, когда говорим о воле Божьей, о познании ее, мы сосредотачиваем свое внимание на нем или ей, на котором нам приходится, с кем бы нам хотелось жить вместе и пожениться. Но вопрос стоит совсем в другом. Когда мы читаем Писание, в Писании мы находим, что Бог открыл нам свою волю, и Он хочет в первую очередь, чтобы мы это делали. И первый важный вопрос, когда мы говорим о браке и о воле Божьей, мы не должны поднимать вопрос, будет ли эта девушка, называем ее имя моей, есть ли, Боже, на это твоя воля. Другой вопрос нужно поставить. В первую очередь, который касается меня лично, а потом той половинки, с кем я хочу пожениться. Это вопрос моего спасения. Потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. И когда мы говорим об исповедании библейских принципов семейной жизни, то мы не можем их исполнять, пока мы не будем спасены и не станем в теле Христа.
Вопрос спасения – это первоочередной вопрос, а уже брак идет позже, так?
Однозначно.
И не об этом ли говорит Писание, когда оно говорит о том, что брак должен быть в Господе?
Да, обязательно. Как раз Павел об этом и говорит, что... Это может быть, когда он объясняет этот вопрос, но должно быть в Господе. То есть люди должны сначала знать Господа. Когда мы говорим мужу или жене, то, что муж должен быть для него примером есть Христос в семейной жизни, для жены примером есть церковь, то как они могут понять, кто такой Христос или кто такая церковь, как они... действуют друг по отношению к другу, если мы не спасены и не есть в церкви, и не подчинены Христу. Это очень сложно.
Владимир, что бы вы сказали человеку, который вот в браке состоит, может, 3 года, а может, уже и 30 лет? И вот он говорит вам о том, что он понял, что его брак не являлся волей Божьей для него, потому что сегодня он обнаруживает, что со своей женой или, напротив, со своим мужем у них не налаживаются взаимоотношения. Они, как принято сегодня говорить, там, несовместимы характерами, что-то у них не работает. И такой человек серьезно подумывает вообще о разрыве отношений и вплоть до развода.
Что я могу сказать? Что это человек, который, ну, я назову его прямо, это эгоист, который думает только о себе. Потому что, когда мы говорим о браке, брак уже есть установление Божие, и то, что люди живут в браке, они должны не себе угождать, но угождать другому, тот, кто есть возле него. И если бы наши действия были направлены друг на друга, а не на себя, у нас бы не возникало вопросов о том, что не сошли с характерами или еще что-то. Это люди, которые просто ищут своего удовлетворения, и когда оно заканчивается, мы уже устали от этого. Что нам лучше сделать? Ну, развестись, я не могу. Но если мы понимаем волю Божию в браке, то Христос говорит книжным фарисеям, которые обратились к нему, и очень была интересная постановка вопроса. Можно ли по любой причине разводиться с женой своей? И Христос говорит о том, что когда они аргументируют ему, что Моисей дал разводное письмо, он говорит, сначала не было так. Поэтому, когда люди это думают, это люди, которые думают о себе, и, как мне кажется, возможно, я буду здесь выступать в роли судьи, но это люди, которые потеряли свои отношения с Богом, и их духовный уровень, ну, очень слабо просматривается.
Ну, а что вы думаете насчет того человека, который, может быть, еще в брак не вступил и думает, ну, чтобы не совершить ошибку, попробую с одной, попробую с другой, поживем вместе, посмотрим, получится ли, а то вдруг потом не сойдемся характерами, придется разводиться?
Ну, мы видим, что так сегодня живут в обществе. Но Библия говорит о том, что брак должен быть честен и ложе непорочно. То есть мы должны исповедовать те принципы брака, которые установил Господь. Потому что все отношения, если люди начинают жить жизнью, которую Бог предназначил в браке, без брака, Библия говорит, что это блуд и прелюбодеяние. Это грех.
Владимир, сегодня все чаще можно встретить те церкви, служители которых отказываются совершать бракосочетание, если до этого у них не было возможности провести предбрачное консультирование с парой. С одной стороны, кто-то из людей постарше не может припомнить такой практики раньше и говорят, ну, зачем, мы женились, нам дали наставление, и мы уже и так все знали, и, слава Богу, Бог нас благословил. Чем сегодня обоснована такая, ну, что ли, сверхосторожность служителей и пасторов церквей?
Ну, хотел бы заметить одну деталь, что мы не можем сказать, что раньше не было такого консультирования. Возможно, оно выглядело в другом варианте. Мне припоминается, мне одна семья рассказывала, что они пришли к пастору сказать о том, что они хотят пожениться. И когда они пришли к нему, они имели долгую беседу, где он им объяснял определенные принципы и правила. Возможно, это тогда не называлось добрачным консультированием или не называлось подготовкой к браку, но подобные вещи происходили. И мы не можем сказать, что их не было. Но сегодня мы живем в обществе, в котором есть очень много возможностей и разных реклам, как можно жить в обществе, и особенно что касается брака. Если раньше люди не афишировали своих отношений, и только когда приняли решение, что они хотят пожениться, они пришли к пресвитеру, сказали об этом, и тогда их можно было уже видеть вместе, то сегодня мы видим другую ситуацию. Люди встречаются, имеют отношения, а потом выходит, что они расходятся, и мне очень часто молодые люди говорят, ну, это просто дружба. Я их спрашиваю, если дружба, почему тогда больно у вас, в вашем сердце, в вашей душе, когда эта дружба прекращается? Поэтому общество, в котором мы живем сегодня, оно как бы способствует, или есть необходимость в том, чтобы мы с вами имели это добрачное консультирование. Конечно, что нам хочется знать, с кем мы имеем дело, кто перед нами, какие отношения были у этих людей. Нам не хочется благословлять грех и быть использованными как служителями в какой-то игре людей, которые уже успели нагрешить, а потом хотят руками пресвитеров сделать, что все хорошо.
То есть вы рекомендуете добрачное консультирование?
Однозначно.
А из чего оно состоит? Вот какие беседы, в какой форме, как они могут проходить?
Я просто поделюсь своей практикой, как происходит у меня. У меня есть несколько встреч до брака, в зависимости от того, кем являются эти люди, новообращенными или уже состоявшимися в церкви, или воспитанными в христианской семье. Хотя иногда те, кто воспитаны в христианской семье, нужно больше консультаций, чем тем, которые пришли из мира. Но происходит это следующим образом. Я приглашаю молодую пару, которая думает вступить в брак к себе домой, и мы имеем дома несколько бесед вместе с моей женой, где в первую очередь мы говорим о библейских основаниях брака, о том, как Бог это представляет и что Он хочет видеть в браке. Второе, что мы говорим, это о роли мужа и жены в браке, который предназначил им Господь. Это очень важный момент. Далее мы говорим об интимной жизни, о библейском понимании интимной жизни, что Бог говорит об этом, и, как всегда, здесь затрагиваются вопросы и планирования семьи, которые очень волнуют молодых людей. И потом мы переходим к вопросам, которые уже касаются более обыденной жизни, где они будут жить, какое у них обеспечение, чтобы быть довольным тем, что они имеют, и развивать это, а не требовать какие-то определенные моменты, которые невозможно исполнить. Вот где-то вот эти основные моменты, которые мы проговариваем, и где-то нужно встреч 6-8 встреч часовых или полторачасовых для того, чтобы обговорить все эти вопросы.
А какого отношения вы, как пастор церкви, тот, который проводит эти встречи, ожидаете от тех, кто в них участвует, от молодых людей? И участвуют ли они всегда вдвоем, или вы также проводите индивидуальные какие-то беседы?
Я всегда стараюсь иметь беседы всегда с ними вдвоем. И уже когда мы говорим об интимной жизни, эта встреча у нас происходит за 3 дня до бракосочетания. То есть очень-очень близко уже к бракосочетанию. Это мое мнение, я считаю, что эти консультации все-таки должны проводиться вместе. Не порознь иногда говорят что-то порознь, и тогда возникает некоторое подозрение у людей. Это один момент. Второй момент, что иногда люди, когда у них возникнет какая-то проблемка, они могут использовать имя пастора, что вот, а он индивидуально мне говорил вот так. А ему вот так, хотя, возможно, пастор никогда так не говорил. Поэтому, чтобы избежать вот этих моментов, я провожу всегда консультирование вместе.
Из вашей практики и вообще, может быть, из практики других служителей, какие здесь могут быть подводные камни или другие трудные вопросы, которые могут возникнуть в процессе предбрачного консультирования?
Иногда это прошлое молодых людей. Один из серьезных вопросов, поэтому я всегда, когда начинаю предбрачное консультирование, я спрашиваю, открыты ли вы друг перед другом и рассказали вы все друг другу? Нету ли такого, что когда вы поженитесь, оно всплывет и сделает вам травму или нанесет вам серьезный удар? Это первый такой важный вопрос. И, конечно же, если это лишь люди, которые жили в миру, и они имели уже отношения, особенно сексуальные отношения с другими людьми, то, конечно, мы это обговариваем и стараемся, чтобы люди поняли, что происходит, как происходит и что может их ожидать в этом плане.
Есть ли какие-то вопросы, которые вот обычно, знаете, молодой человек, молодая девушка при вступлении в брак не видят, потому что они настолько ослеплены и настолько увлечены друг другом, и вот именно добрачное консультирование помогает им в чем-то открыть глаза?
Ну, конечно. Самый первый вопрос — это следующий день после брака, который они не видят. Они думают, что все будет так же, все будет красиво и прекрасно, и те же чувства. И то, что, на что я настраиваю всегда молодых людей, что после бракосочетания ихняя жизнь серьезно изменится. Потому что до этого времени они проводили определенную часть времени вместе. Они приходили домой друг к другу, встречались при других людях, кто-то там присутствовал. С этого момента начинается другая жизнь. 24 часа они вместе. И это изменяет их, изменит их жизнь, их ритм жизни. Поэтому мы всегда стараемся с пресвитерами нашей церкви уделить этому вниманию, что люди должны быть готовыми к этому дню, когда они начнут жить вместе, просыпаться в одной постели, кушать за одним столом, разделять общую жилплощадь. Это требует очень многого. Мы, каждый воспитан в своей семье, у нас были свои традиции, свои какие-то моменты, и когда этого мы не находим, когда даже переставили вилки или ложки с одного места в другое, и мы их не находим, мы начинаем нервничать, говорить, почему они не лежат на месте. Но в этом доме на месте они лежат вот здесь, а в моем доме в другом, в другой тумбочке. Поэтому мы всегда стараемся настроить людей более реально, смотреть вот на жизнь, которая предстоит перед ними.
Эти встречи проходят больше в виде бесед с вопросами, или это больше лекция? И также даете ли вы какое-то домашнее задание? Читают ли, может быть, они какую-то литературу, те, которые приходят для таких консультаций?
Больше эти встречи происходят как дискуссия, беседа. Можно прочитать лекцию, но, как мне кажется, это не даст результата. Ну и, конечно, я всегда спрашиваю молодых людей, читали ли они какую-то христианскую литературу, которая говорит о браке, о том, что происходит в браке. И если они не читали, я рекомендую им прочитать некоторые книги, которые будут полезны для них.
Знаете, подготовка к свадьбе — это очень хлопотное дело само по себе. Здесь столько разной суеты, приготовлений, и у кого-то может возникнуть вопрос: ну неужели еще нужно проводить какое-то консультирование? Есть ли здесь какая-то реальная польза?
Конечно, я просто приведу пример. Каждый из нас владеет той или иной профессией. Кто-то хороший токарь, кто-то хороший столяр, кто-то хороший преподаватель, и разные есть области. Но чтобы стать хорошим преподавателем, сначала нужно было пройти процесс образования. Нас не допускали к преподаванию, пока мы не закончили какое-то учебное заведение как раз в педагогическом плане. Токара не допускали к станку, пока он не закончил техникум, где он брал определенные курсы, которые учили его, как подходить к этому станку и как регулировать его. И это касается каждой профессии. Мы иногда думаем, что брак — это так, стерпится, слюбится. Но, как правило, показывает, не терпится и не любится. Поэтому для того, чтобы жить в браке, нужно серьезное образование. И, в принципе, мы должны иметь это образование в церкви с самого начала, как общее, и потом переходить к частному, когда уже мы говорим о конкретных людях, которые думают вступать в брак. Подготовка к браку требует очень много времени. Люди должны научиться этой важной профессии, быть мужем и женой, и увидеть, как Бог этого хочет, а не так, как они себе это представляют, и вследствие чего имеют очень большие проблемы.
А в чем некоторые аспекты вот этих ролей мужа и жены, к которым еще не привыкли, не готовы молодые, вступающие в брак, но им нужно будет исполнять эти обязанности, исполнять эти роли с первого же дня своей женитьбы?
Когда мы читаем Библию, я просто так тезово скажу несколько моментов. Особенно в книге «Бытие», в первых трех главах, это очень серьезно просматривается. Если говорить о мужчине, то мужчина должен быть главой, который берет на себя ответственность за свою жену и за свой дом, который он должен вести. Второй важный момент – это обеспечение своего дома, чтобы работать для того, чтобы экономически его дом, его жена были обеспечены, и это Это очень важно. И третий очень важный момент – это мужчина должен быть священником в своем доме, тот, который передает Божье Слово, через которое формируется его семья. И поэтому мы всегда любим цитировать текст из книги Иисуса Навина, что «я и дом мой будем служить Господу». Но задаемся ли мы вопросом, почему Иисус Навин достиг этого? Потому что он как раз был этим священником своей семьи, который формировал духовно и воспитывал правильное отношение к Богу своей жены и своих детей. Если говорить о женщине, то женщина должна быть помощницей мужу, то есть помогать или способствовать ему в том, что он делает, или то призвание, к которому призвал его Господь. Второе, она должна быть покорна ему, то есть уважать тот авторитет, который поставил над ним Господь. И третье, она должна быть матерью, то, к чему призвал ее Господь.
Владимир, может быть, такой вопрос еще. Сколько времени занимает подготовка к браку? И вообще, сколько рекомендуется, чтобы прошло времени, ну, скажем, с момента помолвки и до самого бракосочетания?
Ну, если смотреть в историю и говорить о еврейских семьях, это длилось около года. Парень, который женился, он возвращался в дом своего отца и строил новый дом. Я думаю, что просто уже в нашей культуре у нас год встречается, потом делают помолвку и уже женятся. Я думаю, что должна быть помолвка, а потом должно быть, вот, когда люди встречаются. У нас происходит все наоборот. У нас помолвка — это как констатация, что мы поженимся. Но помолвка — это то, что люди приняли решение, а вот есть год, где они идут подготовку. Но я думаю, что где-то, если говорить о библейском примере, когда сначала помолвка, потом встречается, то год. Если говорить о нашем обществе, то ну, где-то год можно встречаться, но не более. И потом принимать решение. Хотя решение должно быть принято с самого начала. И об этом должны знать родители, церкви, чтобы потом не возникало разных сплетен по отношению к этим людям.
А сколько времени должны занимать сами встречи? И рекомендуете ли вы, скажем, проводить по одной в неделю или раз в две недели встречаться?
Ну, я думаю, что...
Я имею в виду консультирование
встречи. Да, я понимаю. Я думаю, что около 6 недель нужно где-то на 1,5 часа, чтобы встречаться. Все зависит от пары, от того, насколько они знают или не знают Писание, восприимчивы. Есть, например, пары, где родители вложили в них, и они знают все библейские истины, то ты только констатируешь факты, и они все понимают. Есть те, которым нужно все объяснять с самого начала и начинать все с нуля. Тогда, конечно же, добрачное консультирование требует намного больше времени.
Есть, наверное, и те, кто знают многое, но не хотят исполнять, не так ли?
Да, есть и такие. Поэтому им нужна аргументация, чтобы это делать, то, что не знают.
Владимир, наше время подходит к концу, у нас пару минут остается, и я хочу вам предоставить возможность что-то пожелать нашим радиослушателям напоследок.
Мне было очень приятно иметь это общение с вами, брат Вадим, в этой студии. Также, несмотря на то, что я не видел наших радиослушателей, но я думаю, что они активно принимали участие в нашей дискуссии, которую мы проводили. Что я бы хотел пожелать? То, что желает и Писание, когда говорит нам в послании к евреям, 13 глава, 4 стих, что брак у всех да будет честен и ложе непорочно. И мы должны всегда помнить, что блудников и прелюбодеев будет судить Господь. Поэтому мы должны быть святыми, нам нужно исполнять Божие предназначение, которое касается брака, для того, чтобы и через нашу семью был прославлен Господь.
Владимир, большое спасибо за участие в нашей передаче. Мы желаем вам Божьих благословений.
До свидания.
До свидания, дорогие друзья. Ну, Божьих благословений всем, кто слушал эту радиопередачу. До следующей встречи в эфире. Всего доброго.